с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и я, Станислав Юрченко. А сегодня в нашем выпуске...
Сегодня в выпуске «Женский день в Крыму». Почему российские силовики начали задерживать крымско-татарских активисток?
Украинского политузника Владимира Балуха перевели из штрафного изолятора. Получит ли он медицинскую помощь?
И почему Верховная Рада Украины не поддержала отставку украинского премьер-министра Владимира Гройсмана?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И звоните к нам в прямой эфир, потому что мы работаем в прямом эфире. Звоните по номеру телефона 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатные звонки по этому номеру. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Новые задержания в Крыму. На аннексированном полуострове задержали двух крымстарских активисток, правозащитницу и гражданскую журналистку Лутфия Зудиеву, а также жену фигуранта бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Мумине Салиеву. Обеим инкриминируют демонстрацию запрещенной символики.
Первое задержание произошло сегодня утром в Джанкое. Как сообщил муж Лутфия Зудиева, Сейт Асан Зудиев, ее задержали на рынке. По его словам, российские силовики были одеты в гражданское. Они заблокировали проезд машине Сейт Асана Зудиева и попросили Лутфия проехать в участок в Симферополь для составления протокола.
Санкция статьи, которую инкриминируют активистки, предусматривает административный арест. Далее председатель Меджлиса Крымстарского народа Рифат Чубаров.
Їй нібито висунути звинувачення в тому, що вона демонструє і пропагандує символіку, атрибутику нацистських і терористичних організацій. Таке безглуздя щодо Лутфії Зудієвої, тих, хто її знає, це така світла і сонячна дівчина, яка займається з дітьми, займається освітними програмами і максимально намагається координувати роботу таких же людей, як вона сама, на допомогу сім'ям кримських політв'язнів. Але це перше у нас може затримати жінку. Я би цього дуже не хотів би, бо за такими статтями у нас деяких активістів, в тому числі і адвоката Еміля Курбединова, закривали на декілька діб, тобто було ув'язнення.
Крымский адвокат Эдем Семидляев уверен, Лутфия Зудиеву задержали из-за ее активной позиции, в частности, из-за участия в организации «Крымская солидарность».
Ну и давление на крымских татар, на крымскую солидарность, потому что она является активным участником крымской солидарности. А так как Лутфия это такой универсальный человек, она и освещает события, она и помогает семьям, она и организовывает какие-то мероприятия, такие как письма политзаключенным, то, конечно, это на всех вот несогласных с той позицией или с тем положением, в котором очутился Крым, это давление вот на вот на таких людей. Ряд таких надуманных административных дел уже были до этого. Как показывает практика, что после вот таких административных дел следует уголовное преследование.
Позже стало известно, что в Бахчисарае сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали еще одну крымстарскую активистку, жену фигуранта бахчисарайского дела Хизбут Тахрир Мумине Салиеву. Обе женщины находятся в здании Центра Э, к ним не пускают адвокатов. Далее Эмиль Курбединов, защитник Лутфии Зудиевой.
Меня как адвоката до сих пор не допускают к Лутфие, еще одного адвоката, Лилю Гимиджи. Мы не можем добиться того, чтобы пройти в Центр по противодействию экстремизму. Что происходит с этими двумя женщинами, которых буквально похитили сотрудники ЦП, неизвестно. Они были похищены, одна в Джанкое, одна в Бахчисарае, лицами, которые представились сотрудниками ЦП. На данный момент неизвестно, что происходит с этими людьми. Адвокатов к ним не пускают.
И вот буквально через несколько минут назад стало известно, что Мумине Салиеву выпустили из Центра противодействия экстремизму, и она даже уже успела дать небольшой комментарий о том, как ее задерживали и что вообще, какие дальнейшие преследования собираются применить по отношению к ней российские силовики.
Аналогичные дела по данным статьям, которые уже были возбуждены в отношении, к примеру, того же нашего адвоката Эмиль Турбединова. Я исключительно расцениваю это как акт давления на меня, на моего супруга, который уже более полутора года продолжает находиться в Симферопольском СИЗО, и на весь наш крымско-татарский народ. Никак иначе. Это всего лишь повод, это всего лишь формальность для того, чтобы запугать, заставить замолчать. И в целом устрашить все крымско-татарское сообщество, уже используя активное давление даже на женщин.
Также Мумине Салиева сказала, что завтра ее ждут на заседании подконтрольного России Киевского районного суда, где в 9:30 утра, где будет, собственно говоря, рассматриваться ее дело.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество требовать от России освобождения задержанных в аннексированном Крыму. Об этом он написал в Твиттере. Далее цитата. «Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень – женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель – запугать всех с проактивной позицией. Глава украинского МИД намерен обсудить этот вопрос со своими коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции. На этой неделе они посетят Украину».
А в Европейском Союзе призвали освободить всех политических узников в аннексированном Крыму. Об этом говорится в заявлении ЕС, опубликованном сегодня. Европейские чиновники серьезно обеспокоены ситуацией с нарушением прав человека в Крыму. И по данным украинской правозащитницы Марии Томак, в России на территории аннексированного полуострова по политическим мотивам преследуют 115 граждан Украины, из них 63 крымские татары.
Важное событие.
Больше не в штрафном изоляторе. Арестованного крымского активиста Владимира Балуха перевели в тюремную больницу колонии Торжок-4 в Тверской области. Об этом сообщила российская правозащитница Виктория Ивлева. Политический узник должен был находиться в штрафном изоляторе до 31 мая. В офисе омбудсмена в Тверской области журналистам Крым-Реали подтвердили эту информацию. А вот у украинских правозащитников пока нет данных о переводе Владимира Балуха в тюремную больницу из ШИЗО. Как сообщила координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Вскоре к политзаключенному должна попасть его адвокат Ольга Динзе, которая и узнает, как все обстоит на самом деле. Но то, что украинский активист нуждается в медицинской помощи, в этом нет никаких сомнений, подчеркнула Скрипник.
Конечно, важно, чтобы эта больница была, которая может предоставить соответствующий уровень медицинских услуг, но дело в том, что куда переводят наших заключенных, это все равно те больницы, которые, по сути, в ведении СИНа. И поэтому необходимой помощи достаточно, они там не получают. В лучшем случае могут снять какие-то острые симптомы. Но лечение, как мы привыкли, до амбулаторного, пока человек не поправится, такого не будет. Обычно снимают в лучшем случае самые острые симптомы или проводят какую-то необходимую операцию и возвращают человека обратно. И в лучшем случае он там находится неделю. Причем отношение к этим людям, особенно к украинцам, там не лучше, чем в колонии, потому что точно так же к ним относятся предвзято за их позиции.
С момента перевода в колонию в Тверской области 29 марта этого года Владимир Балух все время пребывает в штрафном изоляторе. Его адвокат Ольга Динзе не исключила, что таким образом администрация колонии хочет исключить условно-досрочное освобождение крымчанина.
Напомню, Владимира Балуха арестовали в декабре 2016 года. Российское следствие обвинило украинского активиста в хранении боеприпасов. Сам узник Кремля уверен, истинная причина преследования – его проукраинская позиция.
Крым в центре внимания.
Обыски у крымских татар в Симферопольском СИЗО. Российские силовики обыскали камеры, где содержится координатор крымской солидарности Сервер Мустафаев и гражданский журналист Нариман Мимедиминов. У арестованных крымско-татарских активистов изъяли тетради с записями по поводу их уголовных дел. Крымские адвокаты заявляют, что это грубое нарушение права обвиняемых на защиту. К слову, у Мустафаева обыск проводился два раза, 26 и 28 мая. Как заявила его адвокат Лилия Гемиджи, сегодня утром ее подзащитный обжаловал действия сотрудников СИЗО. На сайте управления ФСИН по Крыму нет информации о проведении обыска в камерах Мустафаева и Мимедиминова.
И я напомню, координатора крымской солидарности Сервера Мустафаева задержали в мае прошлого года. Обвинения против него приобщили к бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир. Гражданского журналиста Наримана Мимединова российские силовики задержали в марте 2018 года. Ему предъявили обвинения по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием сети интернет».
Украина в центре внимания.
Верховная Рада провалила отставку премьер-министра Украины. За проголосовало всего 97 народных депутатов из необходимых в таком случае 226.
Я ставлю на голосування відповідно до статей 85, 115 Конституції України, статті 15 Закону України про Кабінет Міністрів України на голосування для прийняття в цілому проекту постанови про відставку прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича. Прошу голосувати. 97 за. Рішення не прийнято. 63 проти.
Несколько депутатских фракций еще до голосования заявляли, что не отпустят главу украинского правительства Владимира Гройсмана в отставку. После провального голосования к народным избранникам обратился премьер-министр Украины. Он заявил, его решение было не эмоцией, а позицией.
Я чую багато критики на нашу адресу. Деколи вона є справедливою. Чи ви думаєте, я не розумію, наскільки складні питання сьогодні в нашій країні? Наскільки людям сьогодні непросто? Чи ви думаєте просто бути прем'єр-міністром коаліційного уряду, в якому потрібно знаходити консенсусні рішення, які забезпечують стабільність? Я абсолютний реаліст і знаю, що ті кроки, які ми робили, вони розпочинають зміни. І ці зміни можуть бути швидшими, якщо парламентські фракції, незалежності від своєї приналежності політичної, будуть об'єднуватися і голосувати. І це, я вважаю, саме головне завдання.
20 мая Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Украины. Это произошло после того, как новоизбранный президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи призвал правительство уйти в отставку. Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров Украины.
И сегодня, уже после провального голосования за отставку Гройсмана, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление об увольнении с должностей министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и представителя Службы безопасности Украины Василия Грицака. Все трое чиновников ранее заявляли о своей отставке. Также в администрации президента Украины сообщили, что готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.
Прямой эфир.
Военный вертолет Ми-8 разбился в Ровенской области в Украине. В результате авиакатастрофы погибли 4 человека. Это произошло во время учебно-тренировочного полета. Далее заместитель командира 16-й отдельной авиабригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Щур.
Польоти виконувалися в штатному режимі. Це відбулося під час виконання учбово-тренувальних польотів. Це були польоти згідно плану бойової підготовки. Гелікоптер Мі-8 досить надійна. Машина, як ви знаєте, і людський організм часом дає збої, а техніка тим більше. Зараз порушено кримінальне провадження. Військової прокуратури Рівненського гарнізону передали проводити розслідування Державному бюро розслідувань за статтею 416 «Порушення правил польотів».
Военная прокуратура назвала версии катастрофы вертолета Ми-8 в Рівненской области. Среди них техническая неисправность, некачественное топливо и некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются в ходе досудебного расследования. Об этом сообщил начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств крушения вертолета Ми-8 под личный контроль.
Новости.
Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты планируют рассмотреть документ 18 июня. Согласно законопроекту, Путину предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.
4 марта президент России подписал указ о приостановке выполнения условий договора о ракетах средней и малой дальности. Это объяснили нарушением условий соглашения со стороны США. Вашингтон вышел из договора в феврале этого года. В США считают, что принятая на вооружение ракета I-9M729 «Новатор» нарушает условия договора.
Документ, напомню, был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым еще в 1987 году. В соответствии с ним в Европе с 1988 года не было баллистических и крылатых ракет, способных пролететь расстояние от 500 до 5500 километров.
Прямой эфир.
Смертельная авария под Симферополем. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. В ДТП погибла 5-летняя девочка. Она находилась внутри автомобиля, который 28 мая съехал с горы Мурункир и столкнулся с нежилым домом в окрестностях села Строгановка Симферопольского района. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Как стало известно накануне, семья приехала на отдых на природу. Во время приема пищи ребенок отошел от родителей и сел Сначала автомобиль «Нива», после этого автомобиль начал двигаться вниз. За прошедшую неделю в Крыму произошло 11 дорожно-транспортных происшествий и 50 пожаров, к ликвидации которых привлекали спасатели.
Новости.
Тесное соседство. Вице-премьер Крыма в СИЗО сидит с бывшим российским министром. В московском следственном изоляторе Лефортово подозреваемый в коррупции российский вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин сидит в одной камере с бывшим министром правительства России Михаилом Абызовым. Об этом в эфире «Эхо Москвы» сообщила член Совета при президенте России журналист Ева Меркачева. По ее словам, оба арестованных чиновника делят обязанности по приготовлению завтрака и по очереди моют туалет.
Господина Нахлупина задержали в октябре 2018 года в Москве. Ему предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Вместе с Нахлупиным по делу проходит бывший первый замглавы Госкомитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливко и экс-исполняющий обязанности заместителя министра транспорта Крыма Валентин Дукорский. Все трое являются в деле обвиняемыми.
Прокуратура Автономной Республики Крым заявила, что будет требовать экстрадиции из России Нахлупина. В Украине его обвиняют в государственной измене.
Прямой эфир.
Не только дети. В аннексированный Крым едут сирийские военные. Сирия предоставила российской стороне список раненых военнослужащих, которые пройдут реабилитацию в санаториях полуострова. Об этом в интервью Интерфакса сообщила депутат Госдумы из аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Всего идет речь о 120 раненых военных. По словам Поклонской, предварительный список составлен руководством Центрального военного госпиталя Сирии.
О начале реализации Крымом и Сирией совместных нетуристических мероприятий объявили еще этой весной во время экономического форума в Ялте. Подконтрольные России крымские чиновники заявили, что готовы принять на безвозмездной основе летом-осенью 2019 года 50 сирийских детей и 30-40 раненых военнослужащих на реабилитацию в санаторные учреждения аннексированного Крыма.
Первая группа сирийских детей прилетела на полуостров 24 мая. Сейчас 9 школьников проходят реабилитацию в санатории «Морской» в Евпатории.
Крым в центре внимания.
Крым без ялтинской киностудии. На аннексированном полуострове начали процедуру ликвидации киностудии «Ялта-фильм». Распоряжение об этом размещено на сайте российского правительства Крыма, подконтрольного Кремлю. Согласно распоряжению, создается соответствующая ликвидационная комиссия, а сам процесс должен продлиться год. Контролировать исполнение данного распоряжения будет вице-премьер российского правительства Крыма Лариса Апанасюк.
Тут стоит напомнить, что чуть больше года назад, в феврале 2018 года, глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ялтинскую киностудию не будут закрывать, а будут возрождать. Причем делать это будут за бюджетный российский счет. Тогда чиновник заявил, что на эти нужды нужно порядка 4 миллиардов рублей из российского бюджета. Но это немногим менее 2 миллиардов гривен. А поскольку частные инвесторы не хотят этим заниматься. Ну и что, и продолжим
новости.
Давай к другим новостям.
В Крым на теплоходе «Князь Владимир». В начале июня Ялту и Севастополь на теплоходе «Князь Владимир» с рабочей поездкой посетит межведомственная делегация из Абхазии. По крайней мере, нам так анонсируют, хоть зная плохую карму корабля «Князь Владимир», вот, можно ожидать их скорее в августе или сентябре. Все дело в том, что свой первый рейс в прошлом году этот корабль смог закончить только в августе.
Слушай, то есть, в принципе, вот эти люди, которые отправляются, из Абхазии, да, они могут и не дождаться этого даже теплохода.
Могут не дождаться, на самом деле, а могут 2 июня 2019 года, как они собираются выплыть, вот, и прибыть уже под конец сезона. У них будет очень интересное путешествие. Они хотят во время стоянок в портах на круизном лайнере проводить совместные совещания с российскими представителями соответствующих органов и организаций в целях налаживания взаимодействия по запуску нового круизного маршрута в 2020 году. То есть, я так понимаю, они из этого теплохода собираются сделать просто чиновничий кабинет?
Ты неправильно понимаешь. Ты правильно понимаешь, то есть, скорее всего, это будет просто какой-то совместный застолье. Но когда собираются чиновники, как правило, вот такое и происходит. Стоит напомнить, что в этом году еще первое плавание князя Владимира стартовало 12 мая. Судно вышло из Сочи, а в Сочи с 350 пассажирами на борту. Всего в этом году теплоход, по крайней мере, планирует совершить 23 рейса.
Торгового центра в Саках не будет. Служба государственного строительного контроля Крыма остановила строительство торгового центра во дворе жилого двора в городе Саки. Как рассказал Крыминформу, российский вице-премьер полуострова Евгений Кабанов, в ходе проверки специалисты обнаружили ряд серьезных нарушений при строительстве. В частности, несоответствие площадки застройки проектным значениям, отсутствие отсутствие проезда в паркинге, мест для разворота. Застройщик должен доказать законность своих действий. Дальше Евгений Кабанов, вице-премьер аннексированного Крыма.
Первым прогнозом видим, что в той конструкции, в которой объект на сегодняшний день устроится, им будет тяжело обосновать те необходимые нормы и наличие парка мест, и инсоляцию с соседними зданиями, и, скажем так, близость с дошкольным учебным заведением.
В апреле в городе Саки горожане жаловались на строительство торгового центра во дворе жилого дома. Люди жаловались на шум, строительный мусор. Кроме этого, строительство велось рядом с детским садом. На нашу редакционную почту радио Крым Реалии прислали письма люди из САК. Туда ездила наша съемочная группа. Мы опрашивали людей и провели несколько радиоэфиров, посвященных как раз таки этой проблематике.
Это проблеме. Я так думаю, вот, наверное, только после этого уже засуетились подконтрольные России крымские чиновники. Ну и к другим новостям. Рабочие летние каникулы. Этим летом симферопольские школьники смогут не только отдыхать, но и работать. В Симферополе предоставили субсидии из местного бюджета для программы организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Стоп, это законно? То есть заставлять детей работать? Я думал, что мы, наоборот, отходим от детского труда, что было бичем, например, там, прошлых столетий в развитых государствах, и дети не будут работать.
Тут будет субсидия, как бы, в бюджете Симферополя. На эти цели предусмотрено порядка 837 тысяч рублей. К чему будут привлекать детей, подростков? Благоустройство, озеленение территории, подсобным работам при проведении ремонта объектов социальной сферы, уборке производственно-служебных офисных помещений, а также ряду других видов работ.
Бюджете...
Да, смотри, понимаешь, там же как начали реконструкцию этого набережной Салгира. Это почти 500 000 000 рублей. А тут вот еще как бы и детишек можно подогнать.
В бюджете Симферополя на эти цели предусмотрено порядка 837 тысяч рублей. Всего планируется трудоустроить в рамках муниципальной программы 57 несовершеннолетних. Это неплохая сумма получается на каждого ребенка. Помимо Симферополя, на трудоустройство школьников выделяют деньги на Керчь, Феодосию и Армянск. На какие зарплаты могут рассчитывать подростки, рассказал заместитель труда и социальной защиты Леонид Михалевский.
Федерация установила минимальный размер оплаты труда, который составляет 11 280 рублей. Это минимум на то, на что могут рассчитывать несовершеннолетние. Но при этом из бюджета республики дополнительно через службу занятости выплачивается полуторное пособие, минимальное пособие. Это порядка 2250 рублей. И также обеспечивается за счет средств республики Крым подвоз к месту работы и обратно при необходимости.
Ну, вот такие были новости при первом приближении этого дня, 30 мая. Весна заканчивается, 2019 года, приближается лето, но в Крыму продолжаются аресты и задержания. Вот про сегодняшние задержания мы будем говорить далее в нашей программе через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток слушает радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Напомню, что на территории полуострова нас можно слышать и слушать на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также круглосуточно на сайте «Крым Реалии» и на нашем канале в YouTube и на странице в Facebook. Так, о чем мы будем говорить далее. Напомню, что сегодня, 30 мая, российские силовики задержали двоих крымско-татарских активисток, правозащитницу и гражданскую журналистку Лутфия Зудиева, а также жену фигуранта бахчисарайского дела Хизбут Тахрир имени Салиеву. Дам небольшую предысторию. В начале, значит, как сообщил комментарий Крым Реалии, муж Лутфия Зудиева, Ситасан Зудиев, ее задержали на рынке в Джанкое. По его словам, российские силовики заблокировали тогда пресс-машине Ситасана Зудиева и попросили Лутфия проехать в участок Симферополь для составления протокола. Далее у нас появилась информация от крымского адвоката Эмиля Курбединова, что активистку задержали сотрудники российского центра Центра по противодействию экстремизму по обвинению в статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России демонстрация запрещенной символики. Эта статья предусматривает административный арест. А еще позже, вот уже в обед стало известно, что в Бахчисарае сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали еще одну крымско-татарскую активистку, жену фигуранта бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Мумине Салиеву. И вот буквально за несколько минут до начала нашей программы стало известно, что Мумине Салиеву, ее уже выпустили из этого Центра по противодействию экстремизму, и сейчас она с нами на прямой телефонной связи. Мумине, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот после того, как вас сегодня продержали несколько часов в этом Центре по противодействию экстремизму, стало ли вам понятно, в чем вас обвиняют, что вам предъявляют эти российские силовики?
Мне вменяют статью 20.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Безусловно, вину я не признаю. И понимаю, что это лишь формальность, это лишь повод, так скажем, задавить в Крыму в лице тех людей, которые сегодня ведут в Крыму мирное сопротивление по отношению к тем людям, которые освещают все происходящие процессы в Крыму, которые доносят правду как на территории полуострова, так и за его пределами. Поэтому, безусловно, я расцениваю это исключительно как давление на меня, на моего супруга, на всех активистов и в целом на все крымское татарское сообщество в Крыму.
Вы меня скажите, была ли возможность у адвоката в тот момент, когда вам предъявляли обвинения, присутствовал ли при этом адвокат? Был ли допуск?
Конечно же, адвоката в момент, так скажем, этого допроса не было. Со слов представителей Центра по противодействию экстремизму было сказано, что чтобы в протокол писали, что адвокаты не явились во время допроса. Но сейчас стало известно, что все эти адвокаты здесь уже стоят несколько часов. Но по факту защитника не было в момент запроса.
Мумине, скажите еще, вам демонстрировали, какие конкретно материалы, подозревают в распространении каких конкретно материалов? Вот какие это запрещенные материалы?
Это материалы в социальной сети Facebook за 2013 год. И это материалы, которые выглядят в виде символики Хизбут-Тахрир. Но, опять же, я не увидела, чьи это материалы дела, к чему это там приписывается. Это уже будет завтра на судебном заседании, в момент ознакомления с материалами дела.
А где будет рассматриваться дело в отношении вас?
Завтра в 9:30 в Киевском районном суде будет судебное заседание по административному делопроизводству в отношении меня по статье 20.3 КОАП Российской Федерации.
Спасибо вам. Мумине Салиева была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Вот только что мне сообщили, что выпустили и вторую сегодняшнюю задержанную, Лутфия Зудиеву. Напомню, что задержали их в разных городах, Лутфия Зудиева и Мумине Салиева. И с нами сейчас еще на связи, у нас Тарас Ибраимов, да? Он находится тоже непосредственно в Симферополе. Тарас, приветствую вас. Тарас, добрый вечер.
Да, я вас слушаю.
Тарас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Такой вопрос. Да, вот на сегодняшний день, есть ли информация, почему не пустили адвокатов к задержанным?
Я, на самом деле, сложно мне сказать, почему не пустили адвокатов. Я думаю, это стандартная тактика внешних правоохранительных органов, не пускать защитника, хотя по закону это абсолютно это логично допускать защитника. Но вот я хочу вам сообщить, в прямом эфире только что вышла Люция Зудиева из отделения полиции. Вот она обнимается с людьми, которые ей пришли поддержать. То есть вот буквально на наших глазах это происходит.
Где будет, будет ли рассматриваться точно так же завтра ее дело в суде?
Сейчас мы послушаем ее комментарии. Я думаю, что ее тоже будут завтра судить. Судебное заседание будет проходить и в отношении ее. То есть, обвинения, они абсолютно идентичные, что и у Лютфиевой, что и у Мумине Салиевой.
Понятно. Тарас, мы тогда ждем еще, вот через несколько минут, я надеюсь, мы снова тогда включим Тараса Ибрагимова и узнаем уже тогда подробности, вот где будет рассматриваться. Точно такое же будет рассмотрение, может быть, что-то будет другое в отношении дела Лутфии Зудиевой. Я теперь, ну вот у нас сегодня такая, видите, программа, которая пишется, что называется, по ходу эфира. Есть и хорошие новости, потому что вышли из Центра противодействия Лутфия Зудиева, Мумине Салиева. И сейчас вот только я представляю гостей нашей студии. Это, ну, наверное, Эдема Семидляева, очень многие знают, наши слушатели, наши зрители, читатели, крымский адвокат, и Фатиме Яникова, родственница трех арестованных 27 марта 2019 года крымских татар. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, давайте так, вот теперь, наверное, уже есть какая-то информация, которую можно анализировать и обобщать, и понимать, что вообще произошло. После того, как освободила, ну, как было выпущено Мумине Салиева из центра этого противодействия, она сказала, что ее обвиняют в распространении материалов вот по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, демонстрация запрещенной символики. Дэм, что это за статья такая?
Это та статья, по которой в основном и привлекают таких гражданских активистов. По ней привлекали и моего коллегу Эмиля Курбединова, и очень многих крымских татар, которые активны в жизни крымских татар. Я думаю, что сотрудники ЦП давным-давно выявили, даже если есть такой материал, и просто они хранят до нужного времени, до нужного места, как говорится. И задержание этих двух девушек говорит о чем? О том, что начинается новая волна репрессий в отношении женщин, в отношении девушек. До этого времени таких прецедентов не было, и сегодняшнее задержание нам показывает, что российские правоохранительные службы не остановятся ни перед кем. Даже кто-то в Фейсбуке написал: задерживают мужчин, женщин, следующие будут дети.
Скажите, а как вы думаете, с чем связано непосредственно вот это задержание? Если вы говорите, что вот, ну, там какие-то скрины были сделаны на страницах, в социальных сетях, они сделаны были давно, но вот вытянули их именно только в этот четверг, 30 мая 2019 года.
Конкретно я сейчас не могу сказать, с чем это связано. Знаю, что в правоохранительной системе есть такая же палочная система, плановая система, как было при коммунизме. И когда им нужно, сегодня нужны экстремисты. Они достают из полочки готовые материалы и делают вид, как будто это вчера прям раскрыли. Завтра нужны террористы, также достают с полочки. То есть мы видим по всем делам записи 16-го года, 17-го года. Столько лет они эти материалы хранят под какое-то время.
Ну, Мумине вообще сказала, что эта запись, по которой ей сейчас предъявляют это обвинение, она вообще 2013 года. Но какая-то картина в социальных фотографиях или изображение какое-то в социальных сетях. Я, кстати, хочу напомнить, что вот у нас в нашей студии, вот в этой студии, в марте 2019 года к нам приезжала, тут давала интервью нашей коллеге Елене Римовской, Лутфия Зудиева. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали вообще вот тогда ее... Давайте мы сейчас... Хорошо, у нас есть сейчас возможность послушать, что она говорит непосредственно. Вот в Симферополе, я так понимаю, что это на улице Богдана Хмельницкого, где находится сам этот центр противодействия экстремизму.
Я считаю вообще, ну, как минимум, неразумным, поскольку сейчас идет месяц Рамадан, и мы не то чтобы там алкогольные или наркотические средства, мы пищу и воду не принимаем в это время. Вот. Ну и тем более, я мусульманка, и моя религия запрещает мне употреблять такие средства в принципе, априори. Вот. Но медосвидетельствование я прошла для того, чтобы завтра в суде в отношении этого не было никаких нареканий. Ну, оно, естественно, было отрицательным. Затем нас снова доставили в Центр по противодействию экстремизму. И вот уже позже смог пройти адвокат Эмиль Максудович. И после того, как он ознакомился с материалами дела, нас отпустил.
Фия, ваша позиция по поводу сегодняшнего инцидента?
Ну, я к таким административным задержаниям и вообще делам отношусь как к таким первым сигналам, которые обычно дают силовики активистам в Крыму. То есть, если мы посмотрим на предысторию всех тех, кто...
Так, у нас есть какие-то проблемы, да, сейчас технические. Но напомню, что это вот сейчас мы слышали, это голос Лутфии Зудеевой, которую тоже сегодня задержали, и она находилась достаточно большое время в этом центре противодействия экстремизму в Симферополе, в это помещение российской полиции. Мой вопрос нашим гостям. Ну, во-первых, конечно же, наверное, все-таки Эдему Семидляеву сейчас еще, потому что ваш коллега Эмиль Курбединов, насколько я понимаю, его тоже задерживали и обвиняли, у него было такое же обвинение вот по этой статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях в России. Чем закончилось его дело? Или оно еще не закончилось?
Оно закончилось на национальном уровне. Эмиль отсидел административный арест, были апелляции, и после этого нами подана жалоба в Европейский суд по правам человека.
Угу. Очень часто говорят о том, что вот привлечение по этой статье, оно может иметь какие-то последствия, то есть потом, помимо административного правонарушения, могут дальше еще предъявить какое-то уголовное, может быть, уголовное преследование. Насколько это возможно?
Это совершенно возможно. Мы считаем, что, конечно же, российская власть не может пересажать всех крымских татар, всех активистов. Поэтому она применяет такого гибридного рода репрессии, а именно кого-то сажают, кого-то выдавливают из Крыма, то есть создают такие условия, чтобы человек не мог находиться в Крыму и выезжал. Поэтому, конечно, после таких админок многие люди не выдерживают, выезжают.
Это как бы как предупреждение такое,
можно,
да?
И так расценивать, да. Поэтому это первый звонок для того, чтобы эти активистки, конечно же, немного убавили свою работу, немного убавили в риторике своей, может быть, даже выехали.
Хорошо, я понял, да, у меня тогда следующий вопрос, Фатиме, к вам вопрос, да, вот чем занимались вообще Лутфия Зудиева и Мумине Салиева?
Они были координаторами Крымской солидарности. Мумине была координатором Крымского детства. Они занимались такой деятельностью.
И продолжают заниматься,
и
да?
И продолжают, то есть... конечно. И продолжают, и будут продолжать, надеюсь. Не убавят своих темпов, потому что это в наших интересах и в интересах наших детей. Поэтому...
Насколько, понимаете, может быть, вот те наши радиослушатели или зрители, которые сейчас смотрят, они, может быть, не понимают вообще вот масштабов этой проблемы. А сколько вообще детей можно... Ну, это тут плохо говорить, конечно, да, какую-то статистику приводить, но тем не менее сказать, вот сколько детей сейчас на сегодняшний день у них родители находятся просто в тюрьме там по самым разным обвинениям.
По последним данным, по-моему, около уже 170 детей. Пока вроде так. Вот недавно вот были уже выписки из роддома, совсем вот буквально.
То есть отцов посадили или содержат просто впоследствии, да, а жены, они... Такое, хорошо, я понял. Вот в чем заключается эта помощь непосредственно детям? То есть вот как помогают детям, как это происходит?
Крымское детство, помогает нашим детям участвовать в таких мероприятиях, в праздники им устраивают. Вот недавно в честь нашего месяца Рамадан устроили праздник в ресторане в Бахчисарае и для жен, и для матерей политзаключенных. Все скомпоновали, все объединили, и детей порадовали. В общем, такого рода помощь, да, вот нам и нашим детям оказывается.
Как мамы объясняют детям, где их отцы?
Лично я говорю своим детям, что их незаконно забрали, скоро отпустят. Вы не теряйте надежду, молитесь, говорю Богу, чтобы вот в скорейшем будущем они вышли оттуда, потому что, говорю, они там их взяли за то, что они боятся Бога, исповедуют, да, религию, ислам. Вот только из-за этого, говорю, они никакие не преступники, они у вас очень хорошие, они герои для своих детей, для моих детей, они это знают, потому что знают, какие их папы, какие их отцы – благородный, лучший из отцов.
Нет ли, знаете, как сейчас говорят это слово, буллинга или там, ну, какого-то плохого отношения к детям, может быть? Кто-то высказывает, что вот мы знаем, что вот ваши родители там, они плохие. Да, где-то там дети ходят в школу, и, может быть, вот такое есть там плохое отношение. Или общее отношение людей, простых людей, да, я сейчас не говорю про чиновников, оно позитивное?
В целом, я ничего о плохом отношении со стороны людей, к детям, и о таких высказываниях не слышала. В основном все относятся с пониманием, сочувствием детям, выражают сочувствие и поддержку. Наш народ, он поддерживает наших детей и говорят, что проявляйте терпение, ваши папы – герои. Народ вот таким образом, да, оказывает поддержку.
Тут еще стоит напомнить, вот в семье Фатиме Яниковой 27 марта задержали сразу троих родственников. Это вашего мужа, да, Фархада, родного брата Асана.
Братишка,
да. И еще брата супруга, да, я так понимаю, Алима Керимова.
Каримова, да.
Каримова, извините. И таких семей, их же не одна вообще, да, их таких семей достаточно много. И в тот день, это было 27 мая, это был тоже 27 марта, это тоже был четверг. И среда. Это среда была, 27 марта. Потому что вот наши коллеги проводили расследование такое, и получилось, что вот как бы там четверг – это самый страшный день для крымских татар, которые живут на территории Крыма сейчас. Вот с чем вы связываете? Почему именно вот по таким дням происходит? Можно ли говорить о какой-то закономерности в этом?
Ну, можно даже говорить о каком-то символизме, я не знаю, потому что кто-то из знакомых посмотрел, и 18 мая 1944 года – это тоже был четверг. Эту группу 24 задержали в среду, потому что это большая группа, и они бы не успели это обработать, если бы в четверг задержали, то за пятницу бы не успели обработать. Поэтому, я думаю, связано только было с этим. А так, да, именно в четверг, и сегодня четверг, опять два задержания, уже и женщин, я не знаю, какая-то конспирология даже может быть.
И сейчас с нами на связи снова Тарас Ибрагимов, журналист, который находится непосредственно в Симферополе. Тарас, еще раз приветствую.
Здравствуйте.
Да, какая у вас сейчас информация на данный момент?
Вы знаете, мы уже расходимся от здания МВД, где все происходило, и возле меня адвокат Эмиль Курбетинов, я передам ему трубку, и он нам расскажет, что вменяют Литве Зудиевой, которую буквально 10 минут назад отпустили. Он подробно с юридической позиции расскажет, а в чем суть административного преследования в отношении его подзащитной. Эмиль, пожалуйста. Что вменяют Литве Зудиевой?
По 13.3, это кодекс об административных правонарушениях, публикации запрещенной символики. Речь идет о том, что сотрудники ЦП обнаружили на странице в Фейсбуке публикацию за 2014 год, в которой они усмотрели символику Фейсбука. Это точно такая же статья, по которой меня два раза привлекали, и я сидел 10,5 суток. Завтра в 10.30 в Киевском районном суде состоится судебное заседание по этому поводу. Могу отметить лишь то, что в отношении Людмилы Зудиевой не имеют избирать административный арест, так как у нее имеется 4 детей, 3 из них это не совершеннолетние дети, поэтому суд может принять в виде штрафа там от 1000 до 2000 рублей. Примечательно, что на протяжении 3,5 часов адвокатов не допускали к Утфие Зудиевой и Мубине Салиевой. Вот только мы увидели, как эти женщины только вышли из здания ЦП. 3,5 часа их пытались там опросить и допросить. Завтра все подробности уже судим.
Алло. Да, спасибо, Тарас. Есть ли еще какая-то информация дополнительная, которую стоит нам узнать?
Ну, я думаю, что вот адвокат весьма предметно. Единственное, я хочу отметить, что обошлось без административных сопутствующих задержаний. Это очень хорошо, потому что здесь собралось очень много людей, и были неоднократно предупреждения о том, чтобы они расходились. Но, к счастью, все обошлось достаточно мирно. Подошел начальник симферопольской полиции, попросил всех разойтись, и люди услышали аргументы, и вот уже все практически отсюда уже уходят, и ситуация как бы рассосалась, можно так сказать.
Понятно, спасибо. Тарас Ибрагимов, журналист, был на связи. Непосредственно с места событий, Симферополя, с улицы Богдана Хмельницкого. А теоретически возможно и такое, что люди, когда приходят, это мой вопрос к крымскому адвокату Эдему Семидляеву, такое возможно, что люди, когда приходят даже просто за своими родственниками, да, встретить их там, либо вот из центра, там, или из полиции, их могут еще либо задержать, либо тоже какой-то штраф за нарушение там общественного порядка им выписать.
Да, конечно, и это было не раз уже, когда люди собирались во время обыска, близкие родственники, узнать, что же происходит, почему проходят у людей обыски, и прямо там охватали, хватали гражданских стримеров, которые фиксировали это событие, и мы постоянно как бы, ну, переживаем за то, что действительно люди собираются, люди неравнодушные. И если больше трех человек где-то скапливаются, тем более возле отделения полиции, то, конечно же, это очень сильно напрягает силовиков, и они начинают все это фиксировать на видеокамеры.
Ну, вообще странно, отделение полиции, оно вроде бы как бы, ну, по теории, оно должно быть для того, чтобы там соблюдали какой-то порядок. Так наоборот, наверное, должны были радоваться, люди к полиции пришли, а почему-то, наоборот, начинают фиксировать и задерживать людей.
Правоохранительные органы очень боятся людей, когда собираются люди, когда их больше, там, я не знаю, 10 человек, и постоянно как бы потом начинают в рупора объявлять, что расходитесь, иначе мы будем привлекать к административной ответственности. Вот.
Можно ли в такой ситуации вообще апеллировать к чему бы то ни было? Не знаю, там, к Конституции, там, к правам человека? Или это все бесполезно, вот именно тут в этом случае лучше подчиниться, и чтобы просто не было вот какого-то дополнительного задержания?
Ну, здесь двояко как бы. Конечно же, люди собираются для того, чтобы показать свое недовольство, показать, что никого они не будут оставлять, и будут за каждого переживать, и приходить, и интересоваться. Конечно же, каждый человек, приходя туда, поддерживая своего близкого, родственника, он понимает, что и в отношении него могут составить административный протокол. Для правоохранительных органов, конечно же, удобнее, чтобы вообще никто не появлялся. Тихо взяли, тихо отвезли в наркологию, тихо провели суд, осудили, назначили штраф либо административный арест, и все. Это самый идеальный вариант, без вот этих сборища людей и всего остального. Поэтому они очень нервничают.
Понятно. А мой вопрос сейчас, Фатиме, к вам. Скажите, вот просто про ваших родственников, да, про ваших родных. Кто они? Чем занимались? За что их, вот по вашему мнению, за что их арестовали?
Ну, наши ребята отличались активной жизненной гражданской позицией, да, они были активистами Крымской солидарности, они занимались организацией передачи к арестованным ребятам в Краснодар, в Ростов, в городе вот Симферополе. Буквально вот все они этим занимались. Кто-то, ну вот, например, мой братишка вплотную этим занимался, он в этой деятельности как рыба в воде был, он все знал, что куда, где, почем. Мамы часто к нему обращались, с женой по этому поводу, да, и вот он никому никогда не отказывал, бежал, на любые вопросы отвечал, все за всех, потому что, ну, делал передачки, потому что знал, что в основном все жены многодетные, с детьми, и вот он шел на такие вот, как сказать, уступки, то есть не оставался равнодушным, отличался этим. Потом они организовывали детям праздники, то есть всячески, да, пытались поддержать свой народ в такие вот трудные минуты, не оставляли их, как сказать, наедине со своими проблемами, даже зная, да, что такое может и их ожидать. Но никогда они не боялись этого. Шли, как говорится, на пролом в этом плане. Ну, наш народ очень тяжело устрашить. Мы через многое прошли и, возможно, еще и пройдем, но мы всегда уповаем на Всевышнего и считаем, что от своих взглядов никогда не нужно отказываться, потому что у нас очень правильные, да, как говорится, у каждого своя точка зрения, и мы имеем право на свободу слова, на свободу вероисповедания.
Извините, вам удавалось поговорить с мужем или вот с другими вашими родными после их ареста?
В день суда, 27 марта, в день обыска прошел же и у моего мужа суд, я с ним поговорила, но на оглашение нас пустили, буквально 2-3 минуты мы перекинули словами, потом вот мы получаем письма, которые нам приходят через адвокатов, они почты не отправляют наши парни, потому что знают, что очень долго даже письмо, какое-то простое письмецо, оно доходит 3-4 недели. То есть они вот даже чаще с адвокатами видятся, чем это письмо приходит, да, к нам по адресату. Вот. И вот таким образом у нас происходит общение. Они говорят в письмах, что им нужно, что не нужно. Просят привести то или иное, переслать акцент на что-то, да, потому что, например, в СИЗО, в первом СИЗО вот у мужа, вот он как говорил, что в письме у него там, например, с вентиляцией очень, да, тяжело, и дышать им тяжело, спёртый воздух, и просил он вентилятор переслать, просто вот какое-то, чтобы вот улучшение вот этих условий было. Вот таким образом мы и общаемся.
Понятно. Напомню нашим радиослушателям, о чем мы сегодня говорим. Сегодня, 30 мая, значит, вот подконтрольной России крымские силовики задержали двоих крымско-татарских активисток. Это правозащитницу, гражданскую журналистку Лутфия Зудиева, а также жену фигуранта бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Мумине Салиеву. Обе, вот что нам известно к этому часу, обе они сейчас уже вышли из этого центра по противодействию экстремизму, и на завтра им назначен суд на 9:30 утра, где будет рассматриваться их дело по статье. Их обвиняют в демонстрации запрещенной символики. Это статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России. И у нас в студии Фатиме Яникова и Эдем Семидляев. Эдем Семидляев, крымский адвокат. Эдем, такой вопрос. На ваш взгляд, вот то, что действительно сейчас, это не первое, конечно же, задержание крымско-татарских женщин, но, наверное, вот первое такое, это можно уже говорить массовое, да, когда два человека, причем в один день. А на ваш взгляд, это делается для чего? Для того, чтобы просто-напросто вот поставить крест на крымской солидарности? Для того, чтобы вообще как бы люди перестали всем этим заниматься? Перестали обращать внимание, глаза поднимать?
Да, именно так, чтобы на крымскую солидарность никто не ходил, никто не занимался передатчиками, поддержкой семей, детьми политзаключенных, так как Мумине Салиева возглавляла такую инициативу, как «Крымское детство», Лутфие возглавляла инициативу «Письма политзаключенным», то есть это два человека, которые выполняли огромную работу, и именно по ним удар. И, соответственно, мы расцениваем как удар по крымской солидарности.
Скажите, а есть ли возможность у адвокатов вот в нынешних условиях крымских каким-то образом препятствовать вынесению вот таких вот, приговоров или как это, решения, да, по административным этим делам? Есть ли хоть какая-то возможность, отбиться вот от таких решений подконтрольных России судов?
Конечно же, я уверен, что завтра будут защитники, будут адвокаты у этих активисток. Но, к сожалению, российский суд не слышит наши доводы. И будем говорить, что и срок давности привлечения давно истек, так как публикации, скорее всего, до 2014 года. И то, что...
По сроку давности. Есть какой срок давности под таким публикациям?
По публикации мы считаем, что срок давности год. И, скорее всего, эти публикации уже никто и не видел. Но суд всегда говорит, что это длящееся преступление, что любой мог зайти на их страницу, отлистать большое количество публикаций и увидеть эту публикацию, которая якобы демонстрирует экстремистскую какую-то символику.
Ага, то есть это приблизительно выглядит так, что кто-то когда-то написал какую-то книгу, да, и поставил где-то один экземпляр в библиотеке, сохранился, и даже спустя 100 лет человек-то может прийти и случайно найти эту книгу, да, и уже все равно это считается как бы преступление такое.
Да-да, именно так.
А скажите, а, но получается, так, получается, можно ли себя обезопасить от, ну, вот, от преследования по этой статье, например, закрыв просто все свои, ну, социальные сети?
Ну, конечно же, можно, но это люди социально активные, они постоянно публикуются, постоянно реагируют на какие-то вот события, поэтому и в отношении именно таких людей и происходят вот такого рода репрессии.
Угу. Понятно. А еще один очень важный момент. Я хочу... У нас есть, кстати, господина Джиляла звук? Нет, да? Извините. Тогда я бы хотел, мы знаете, чтобы мы с вами все-таки послушали еще очень важные слова. Мне кажется, это действительно важно. То, что говорила Лутфия Зудиева в нашей студии, когда она была здесь в марте, она рассказывала, собственно говоря, чем она занимается, и... но тогда у нее не было еще такого статуса, вот подозреваемого по этому делу или совершения такого административного пронарушения. Давайте послушаем.
Не только крымские татары, но и другие жители полуострова оказались в такой реальности, когда обыски, аресты, суды стали ежедневной хроникой практически. А сегодня нет, наверное, семьи из числа особенно крымских татар, где кого-то из родственников не коснулась тема судов или арестов. В таких условиях, в условиях этих регулярных репрессий и давления, естественным образом в апреле 2016 года появилось объединение жен политзаключенных и адвокатов, которые поставили себе целью раз в месяц встречаться и обсуждать новости судебных процессов, перспективы, то есть что можно сделать, как можно влиять на ситуацию и так далее. И если на первой встрече было порядка 12 или 15 человек, это севастопольская группа, затем присоединилась ялтинская группа жен политзаключенных и адвокаты, то уже спустя несколько месяцев на эти встречи приезжало несколько десятков людей, и среди них уже были не только родственники политзаключенных, но и люди, которым не безразлично то, что происходит с людьми в Крыму. Постепенно вот эти встречи переросли в некую правозащитную площадку, которая стала называться «Крымская солидарность». Солидарность, потому что люди объединились не по национальному, не по религиозному, а по общему признаку для защиты от вот этого репрессивного механизма в Крыму.
Напомню, что это были слова, сказанные Лутфией Зудиевой в студии радио «Крым Реалии». Это было большое интервью. Собственно говоря, о том, чем занимается крымская солидарность в Крыму, как она появилась. А появилась она, напомню, после того, как были арестованы многие отцы во многих семьях крымско-татарских, крымских мусульман. И на самом деле вот это движение «Крымская солидарность», вот как и говорят присутствующие в нашей студии, и Фатиме Яникова, и Дэм Семидляев, она действительно помогает многим семьям, которые остались без родителей, родители которых сейчас находятся в местах лишения свободы или в следственном изоляторе. У меня такой вопрос, да, к вам. Скажите, вот эта традиция такая помощи семьям, это мусульманская традиция, крымско-татарская традиция? Насколько, ну вот я читал или интересовался этим вопросом, что в мусульманских странах вообще не бывает детских домов.
И да, что? Именно так. Ни детских домов, ни домов престарелых.
То есть это как-то такая вот норма этическая, да, что если даже у человека не остается родственников, кто-то за ним должен присматривать.
Конечно, конечно. Это предписывают нормы ислама, так как крымские татары мусульмане. Это, ну, испокон веков как бы так делалось, что чужих детей не бывает, что если ребенок остался сиротой, его забирают бабушки, дедушки, если нет бабушек, дедушек, то дяди, тети, то постоянно, и также досматривать стариков. Если вдруг у стариков нету своих детей, которые должны их досматривать, то их досматривают ближайшие родственники.
И сейчас вот это продолжение, или возрождение этой традиции?
Да, конечно. То есть оно появилось естественным образом. С арестом новых ребят появлялись новые вопросы. Кто-то в этих вопросах уже был опытный. Что передавать можно, как написать заявление. И именно вот эта вот встреча крымской солидарности, где можно увидеть адвокатов, посоветоваться, потому что адвокаты тоже очень заняты, и их тяжело поймать. А там гарантированно будут адвокаты, которые могут ответить на вопросы, подсказать, как написать заявление. Опытные жены, которые уже прошли через эти все инстанции, как говорится, они тоже делились опытом. И вот таким образом эта крымская солидарность набрала такие обороты.
Ну, конечно, никому не пожелаю воспользоваться этим опытом, да, лишь только по необходимости, действительно, крайней необходимости. Напомню, о чем мы сегодня говорили. Сегодня у нас в студии была Фатима Яникова, родственница трех арестованных 27 марта 2019 года крымских татар и крымский адвокат Эдем Семидляев. И дело в том, что сегодня, 30 мая, российские силовики задержали двоих крымско-татарских активисток, это Лутфия Зудиева, Мюнес Алиева. Завтра им предстоит суд. Их обвиняют в демонстрации запрещенной символики. В 9:30 будет суд у Мюнес Алиева, а в 10:30 у Лутфия Зудиева. И в завершение программы давайте еще послушаем еще раз очень короткое выступление Лутфии Зудиевой.
Сломать такой народ, который смог консолидироваться и помогать друг другу в таких условиях, сломать такой народ невозможно. Мы верим в то, что это не удастся силовикам.
Спасибо вам, что были с нами. Программа «Крымский вечер». Прощаемся с вами. Встретимся завтра.